Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним американским опытом. Сегодня в моем подкасте «Взгляд из Нью-Йорка» мы с режиссером Андреем Загданским обсудим «Год без кино». Поговорим о тактике кинолюбов в карантине, о магии большого экрана. Объясним, чем взял миллионы зрителей сериал «Корона», вспомним любовную историю человека и осьминога, поделимся слухами о смерти Голливуда и развеем их надеждами на 2021 год. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Перед началом этого выпуска я хочу поделиться подкастом наших коллег с платформы «Батенька, да вы трансформер». Как объяснить чудесное исцеление? Что бывает после травмы? Можно ли жить с неизлечимой болезнью? И что делать, если кажется, что близкий сошел с ума? «Темная материя» – документальный подкаст Евгения Бабушкина о том, как общество незаметно влияет на нас. Раз в месяц тема меняется. В декабре речь идет о здоровье – физическом и психическом.
Как шумит космос?
Привет, это писатель Евгений Бабушкин, и я собираю спектакли из ваших историй. Что будет с девушкой, которая 4 года жила на хуторе без света и людей?
Просто дом в лесу и ферма, все.
Каким ты вырастешь, если у тебя папа – торговец оружием?
Моя семья оказалась замешана в огромное количество вооруженных конфликтов.
«Темная материя» – подкаст о внешних вещах, которые становятся нашим внутренним миром. Просто сходите по ссылке, оставим ее в описании.
Одна из самых важных для культуры жертв карантина – кино как массовое искусство. Сегодня в Америке многие даже говорят о смерти Голливуда. Конечно, не в первый раз. Голливуд хоронили в начале 50-х, когда ему угрожал телевизор. Потом в конце 70-х, когда считалось, что кино, вроде «Супермена», выродилось в рекламу игрушек. И уже в нашем веке с появлением Netflix и других стрим-сервисов. Но все же за 110 лет голливудской истории, кажется, кино еще не переживало такого тяжелого кризиса, как в 2020-м. 9 из 20 самых влиятельных людей в Голливуде оставили его. Сегодня, с приходом второй волны пандемии, вновь закрылась половина из 5500 кинотеатров страны. В Нью-Йорке они и не открывались. Практически уходящий год мы прожили наедине с голубым экраном, который заменил, или нет, большой экран с его знаменитой магией. В сегодняшнем эпизоде нашего подкаста мы обсуждаем тактику кинолюба в условиях карантина с нашим частым собеседником, режиссером Андреем Загданским. Андрей, один из немногих оптимистов в Голливуде, режиссер и продюсер Джеффри Абрамс, считает, что вакцина вылечит наш страх, и зрители вернутся в кинотеатры, как это было после эпидемии гриппа в 1918 году. Кино, говорит он, коллективное развлечение, его можно сравнить с религией. Одно дело ходить в церковь, другое молиться дома. Но тогда не было Netflix. Как Netflix изменил ситуацию?
Я разделяю надежду на вакцину как гражданин мира, как кинематографист и как зритель. У меня много надежд, как и у вас, наверное. Жизнь без театров и без просмотра фильма на большом экране, мне кажется, ужасной. Я больше всего скучаю именно по кинотеатру, поэтому мгновение ожидания, когда ты усаживаешься в зале и ждешь, когда на экране начнется действие, начнется чудо, начнется кинематограф. То, что я знаю всю свою сознательную жизнь. Поэтому надежды мои личные огромные. Фильмы, выходящие на малом киноэкране, это замена, но замена пониженного качества. Она не обладает магией того, что мы видим в кинотеатре. При этом, должен вам сказать, что если бы не было стриминг-сервисов, если бы не было Netflix, если бы не было Hulu, если не было Criterion с классическими фильмами, тот кошмар, в котором мы живем этот год, был бы, наверное, еще кошмарнее.
Это вообще великое счастье, что у нас есть компьютер. Я каждый раз думаю о том, что если бы пандемия случилась в 90-е годы, то страшно представить, что было. Люди бы остались все без работы. Сейчас половина, а тогда бы все. И, конечно, это относится и к кино. Но вы знаете, Андрей, я не то чтобы разделял ваши надежды, потому что за этот год Да и до этого мы привыкли к тому, что кино бывает разное. Бывает кино-аттракцион, которое надо смотреть в большом зале, чтобы на тебя обрушивалась картинка. Ну, например, все фильмы Джеймса Бонда рассчитаны на большой экран. Но, с другой стороны, малый экран подразумевает торжество камерного кино, кино, которое годится на то, чтобы мы его видели дома, сидя в тапочках на диване. И это тоже большое дело, не так ли?
Ой, Саша, сложнее. Вы только что вспомнили Джеймса Бонда. Джеймс Бонд украсил мои пандемические вечера, потому что я с семьей пересмотрел всего старого Джеймса Бонда. В первую очередь Шон Коннери. И должен вам сказать, что Джеймс Бонд перешел в другое царство. Это теперь суперсказки. Они существуют как фильмы о четком и ясном представлении людей о добре и зле. Теперь такого уже нет. А не то, что был сказочный мир в нашем детстве. Вот что такое Джеймс Бонд сегодня. Ясный, понятный, прозрачный мир.
Я совершенно с вами согласен. Более, что Джеймс Бонд сделан точно по рецептам Пропа в его книге «Поэтика сказки». Это прямо так оно все и выстроено с самого начала. Но вы затронули тему очень интересную, потому что классика. Вдруг оказалось, что карантин – идеальное время для того, чтобы смотреть классику. Пандемия оказалась бесценной для кинофестивалей на диване. Я такие кинофестивали устраивал весь этот уходящий год, и это было лучшее, что было в этом году.
Саш, вам эта мысль наверняка понравится. Вы человек у нас литературно-центричный. Я считаю, что впервые фильм стал равен книге. В том смысле, что мы же перечитываем Гоголя, Толстого, Достоевского, перечитываем годами, всю жизнь. И можно стало пересматривать фильм не в первый, не во второй, не в третий раз, а в энный раз. Почему? Потому что мне комфортно в этом мире. Я люблю пересматривать Бенуэль, я знаю его фильмы наизусть, но мне в них комфортно, как комфортно перечитывать Гоголя. Это погружает меня в иное пространство, в котором я хочу находиться.
Знаете, это напоминает мне идею Борхеса о том, что в голове нашей не существует никакой хронологии. Мы все живем в одновременном культурном пространстве, в котором Шекспир и Диккенс – современники. Потому что, когда мы их читаем, тогда они все складываются в одно. И с кино сегодня происходит именно то же самое. Сегодня можно любой практически фильм, в всяком случае, любой знаменитый фильм, посмотреть у себя дома на экране. И это получается, что у нас под руками библиотека кино. И поэтому так удобно смотреть фильмы фестивалями. Вот в этом году мы с женой устроили фестиваль, естественно, Феллини. 100-летие со дня рождения Феллини. Весь год мы празднуем. И мы пересмотрели всего Феллини. И оказалось, что когда ты смотришь его подряд в хронологическом порядке, возникает совершенно другая картина. Ты знакомишься с человеком, который создает мир в эволюции, мы его видим. Вы видите, как он развивался в Феллини. И от этого происходит совершенно невероятное смещение. Ведь раньше мы смотрели, особенно мы, когда я приехал в Америку, я впервые увидел Феллини. В России я не видел ни одного фильма его. И только в Америке я стал смотреть, как придется, когда в кинотеатре покажут повторного кино. Вдруг оказалось, что можно изучать кино. И это, конечно, замечательная возможность, которую нам дают стриминг-сервисы.
Вы знаете, Саша, говоря о Феллини, которого я тоже пересматривал, конечно же. И в первую очередь, с вашей подачи, я пересмотрел «Клоуны». Я видел этот фильм, страшно сказать, в 74-м, 75-м, 76-м году, миллион лет тому назад. И я понял, во-первых, что я его на удивление хорошо помню. Он произвел на меня такое сильное впечатление в мои юношеские годы. Он был таким ярким, другим миром, что он врезался мне в память. И еще одна очень важная деталь, связанная с этой картиной, что, глядя «Клоуны», ты лучше понимаешь мир Феллини. Это ключ, в какой-то степени более открытый, более понятный ключ к его миру, чем любая другая картина. Не случайно он так много пишет о клоунах в своей книге «Дело чинь».
Это замечательная книга и этот замечательный фильм, который я-то посмотрел первый раз. Это был главный сюрприз моего года, потому что я смеялся, я плакал, я наслаждался каждым кадром. И вы знаете, интересная история. В 2005 году с вашей подачи я начал смотреть классические фильмы. Те, которые я не видал, те, которые положено знать профессионалу, а я их не видел. И я пересмотрел все мировое кино. До этого моим любимым режиссером был Феллини. После этого моим любимым режиссером стал Феллини. И никуда от этого не деться. Какие фестивали вы устраивали себе?
Я спасал в первую очередь стриминг Criterion или Criterion, где собираются классические картины. У меня было несколько открытий, но моим отдельным открытием стал первый фильм Веры Хитиловой «Что-то другое» его по-русски называют. Это картина, которую я никогда не видел, фильм 63-го года. Параллельная история двух женщин. Одной замужем, с ребенком, другой незамужней спортсменки-гимнастки. В Чехии была очень популярна гимнастика, как и в Советском Союзе. Эта картина настолько радикально другая, настолько радикально не похожая на все то, что делалось в 60-е годы, что я подумал, боже мой, какая чудовищная несправедливость. Этот фильм равный французской новой волне. Это была картина абсолютно инновационная. Я понимаю, что она оказала принципиальное влияние даже на нашу знаменитую Киру Муратову. Иной мир, иной женский мир, но даже главное не то, что это женский, это совершенно другой подход к повествованию. В картине столько человеческих тонкостей, психологических открытий. И я начинаю захлебываться в эпитетах. Но эта картина произвела на меня огромное впечатление. Я посмотрел ее первый раз, потом посмотрел ее второй раз, потом посмотрел третий раз. У меня такое в жизни не так уж часто бывает. 3 раза подряд смотреть и за тот же фильм. В общем, браво Вере Хитиловой.
А я устроил себе фестиваль уже сейчас, когда дело подходит к праздникам, устроил себе фестиваль мультфильмов Миядзаки. Мы с женой посмотрели 10 мультфильмов Миядзаки специально в хронологическом порядке. Я прочитал предысторию, историю и послеисторию каждого мультфильма, и я теперь являюсь экспертом по Миядзаки, потому что я наконец понял, что японские мультфильмы открыли другой мир. Это мир, в котором мультфильмы не для детей, даже не для взрослых, а для всех. И это универсальное качество мультфильма, оно меня очень поражает, потому что жанровый характер Миядзаки – очень сложные истории. И эти истории рассказаны самым необычным образом. И вот эта вот оригинальность, о которой вы говорите, она меня потрясает. Потому что в одном из лучших мультфильмов Миядзаки, «Порко Россо», главный герой – свинья.
Да.
И никто этому не удивляется. Вокруг люди, а он летчик, но свинья. И его спрашивают, а почему… Как ты стал свиньей? А он говорит, вы знаете, мужчины, когда у них наступает кризис зрелости, часто ведут себя как свиньи. И никто этому не удивляется. У меня рот открылся от восторга. И вообще должен сказать, что его мультфильмы – это, конечно, настоящее кино, без всяких скидок. Наоборот, по-моему, он превышает любые фильмы именно серьезностью замысла. Это замечательно придуманные истории, каждая из которых является экологической притчей и ужасом. И, конечно, это великое достижение японской анимации. Лучший мультфильм всех времен и народов считается «Кладбище светлячков», японский мультфильм о войне. Страшнее ничего не видел. Это самая страшная
картина. Это душеразрывающая
картина. Совершенно нас и знакомая японка пожилая. И я спросил, скажите, а в Японии показывают этот мультфильм детям? Он говорит, конечно, показывают. Я говорю, ну это же ужасно, там все гибнут, война, так страшно. Он говорит, ну они должны знать, что такое война, и что у нас было, чтобы больше этого не было. Я подумал, что не так уж плохо они воспитывают своих детей.
Сегодня мы с режиссером Андреем Загданским обсуждаем тактику кинолюбов в год пандемии.
Андрей, вы заметили, что последние годы, я уже не говорю последний год, год карантина, когда мы разговариваем с друзьями, мы часто спрашиваем не что они читают, как это было раньше, а что они смотрят. Век бестселлеров, когда все читали одну и ту же книжку, будь то «Доктор Живаго» или «Гарри Поттер», по-моему, кончился. Теперь это все заменили сериалы. И мы все говорим, какой сериал вы смотрите, что происходит на малом экране. Вот об этом я вас и спрошу.
Наши сериальные предпочтения бывают такие же радикально разные, как и наши политические предпочтения. Обратите внимание, что люди делятся, не сортируются по любимым сериалам. Что вы смотрите? Это говорит о вас приблизительно столько, за кого вы голосуете. Это новое измерение сериальной жизни. Что я смотрел? Во-первых, как все на свете, я смотрел «Корону», и как все на свете, я переживал за судьбой английской королевы, и у меня сложилась определенная картина по поводу этого сериала. Должен сказать, что первый сезон мне понравился гораздо больше, по многим причинам. Во-первых, у нас есть некоторая амбивалентность характера. Королева очень молодая женщина, она еще должна стать королевой. Процесс становления королевы, в то время, когда она сортирует, разделяет свои человеческие, женские функции и королевские, очень важно и интересно. В этом есть Шекспир. Есть наставник, его играет замечательно актер американский Литкоу, который играет Черчилля, и он ее ведет через эти процесс. Если угодно, это немножко похоже на джедай. И нет, действительно, вы смеетесь. Есть старший, есть учитель, есть наставник, есть герой, который должен подняться на какие-то ступени мудрости и совершенства. Плюс исторический фон замечательный. Масса событий исторических, на которые мы смотрим глазами английской королевы, глазами английской короны, и мы все это осваиваем. Говоря о первом сезоне, там есть совершенно замечательный, на мой взгляд, эпизод. Вся серия. Это коронация. У нас в сериале появился уникальный герой, который комментирует коронацию. Это старший дядя королевы Дэвид, он же Эдуард VIII, который отказался от престола, и он смотрит коронацию по телевидению, что очень важно, потому что это первая трансляция коронации. Смотрит по телевидению со своими друзьями в Париже и комментирует события. В этом комментарии у нас появляется другое измерение. Он комментирует как уникальный зритель, который тоже должен был пройти коронацию, но он не отказался. То есть у него есть амбивалентное двойственное отношение. Он смотрит на то, от чего он сам отказался. И меняется его отношение от снисходительного, пренебрежительного тона по отношению к королевской семье, которой он сам принадлежит и от которой ушел в силу марганатического брака. Он восхищается. Мы видим, что лояльность и преданность королевскому дому – это настроение, которое под конец доминирует в восприятии событий. С моей точки зрения, очень интересно чисто психологически.
«Корона» – безумно популярный сериал. Все любят монархию, все любят английскую монархию, как английский футбол. Там есть что-то общее, это для всех монархий, в которых можно играть. Мне этот сериал в целом очень понравился. Несколько есть серий сентиментальных и сопливых, но в целом мне очень понравился, но по другим причинам. Мне кажется, что в этом сериале есть подспудный постмодернистский сюжет о людях, которые людьми не являются. Это сериал о фанерных фигурах. В городах ставят фанерную фигуру Горбачева, например, я помню. Видел на Арбате такую, чтобы можно было с ним сфотографироваться. Это люди, которые не имеют глубины, они ничего не значат. Они абсолютно символические персонажи, у которых нету никакого содержания. Это симулякры в самом прямом смысле, копии без оригинала. И в этом отношении это очень странный мир. Мир людей, которые выполняют только декоративные функции. По-своему, это трагическая история. И когда появляется человек, который эти функции отказывается выполнять, как принцесса Даяна в последнем четвертом сезоне, то начинается настоящая трагедия. И эта трагедия, она захватывает. В ней есть та драма, которая не хватает другим сериалам, потому что мы знаем, что все это правда, все это настоящее. И вот четвертый сезон, действие происходит в те времена, которые я прекрасно помню, это все на наших глазах было. И поэтому именно четвертый сезон вызвал такие сильные эмоции. И вся Англия сегодня говорит, что правда, что неправда. И больше возмущается тем, что там показана королевская охота на фазанов в августе, а можно их стрелять только осенью. Это, говорят, непростительный грех.
Вы знаете, Саша, я с вами согласен лишь частично, когда вы говорите, что это фигуры-симулякры, что это марионетки, и они не существуют на самом деле. В том эпизоде, на котором я сослался, когда отказавшийся от трона Эдуард VIII, он же Давид, говорит своим зрителям, гостям, когда они смотрят коронацию по телевидению. Кому нужна проза, когда есть поэзия? Совершенно замечательная ключевая фраза. Поэтическая сказка английской короны, королевства, королевы, королевской семьи выполняет ту самую соединяющую функцию, которая удерживает власть. Ведь любая власть – это условность. Любое государство – это условность. Будь то Америка или Россия. Все эти властные структуры – это условности, о которых люди хуже или лучше договорились. Королевская традиция создает, покрывает это ареалом сказки. И это становится поэтичнее, гораздо интереснее.
Абсолютно согласен, кроме того, что это власть без власти. Путин или Трамп может наделать много дел, а вот королева не может. У нее нет никакой власти, кроме одной. Это должна быть красивая власть. Это анахронизм, который держит Англию и который приносит ей немалые доходы, потому что весь мир смотрит на эту монархию. Другие страны своими монархами поступили гораздо хуже. Одни их изгнали, другие расстреляли, как в России. Но английская монархия жива именно потому, что она лишена власти. Это кольцо Мёбиуса без внутренней стороны. И в этом отношении жизнь монархии, она страшно интересна именно с точки зрения своей функции. У нее функция одна – развлекать нас в сущности. И таким образом становиться в центре английской жизни. Ну хорошо, «Корона» – это, конечно, массовое искусство в лучшем своем исполнении. Его смотрят все, все обсуждают, все радуются. А что более эзотерического вы видели?
Эзотерического я видел много. Эзотерический – это, в первую очередь, Борат. Вульгарный, жесткий, сатирический фильм. Это его вторая инсталляция, второй фильм, который мне понравился гораздо больше, чем первый. После того, как проходит шок первого фильма, а он шокирующая, провокативная картина, которая задумана так, чтобы мы морщились от отвращения, когда сидим в кресле кинотеатра, то вторая инсталляция, вторая картина, с моей точки зрения, куда более злая, куда более сфокусирована в своем сатирическом ударе. Он уже знает, что он делает, он знает, что у него получается. Кроме того, персонаж усилен дочерью, усилен женским персонажем. И весь этот мир притворства, фарисейства, вся эта темная американская сторона, которую мы, к сожалению, знаем и видим, она в картине показана очень ярко, очень точно. Мне кажется, это большой сатирический успех, который, на мой взгляд, недооценен. А что вы думаете, Саша?
Я думаю, что второй «Борат» был прямым продолжением первого, и что-то удачно, что-то неудачно. И наш «Борат» — великий провокатор. Это, знаете, как великий инквизитор у Достоевского. Хуже его быть не может, потому что то, что он делает с людьми, это страх Божий. Или, знаете, он похож даже не на великого инквизитора, а на Воланда, который приезжает в Америку для того, чтобы все исказить. Прекрасно. Что-то меня раздражает. Он вульгарен, он похабен, он безобразен, и он безумно смешной. Нам всегда смешно, когда напыщенные люди падают. Но ничего сделать с этим нельзя. И когда Борат в костюме Куклукс-клана является на собрании республиканских политиков, и никто не обращает на него внимания, я чуть не упал с дивана. Но Борат — временная история. Это специально для выборов сделанное кино. Его показали перед выборами, и я думаю, что их результат — в том числе и из-за Бората, оказался таким, как мы ждали.
Помните, была картина «Фаренгейт 9.11» Майкла Мура или Мура, как говорят в России, и всем казалось, что это будет фильм, который не позволит никогда американцам выбрать. Буша на второй срок выбрали. Никто не знает, как эти вещи работают. Но в том, что Борат нашел уникальный, совершенно неповторимый прием провокации и пользуется им совершенно замечательно, это, мне кажется, останется в истории кино.
Что еще?
Еще я смотрел совершенно восхитительный документальный фильм, который называется «Мой учитель осьминог». Точнее, даже она должна быть осьминог женского рода, поскольку речь идет об отношениях кинооператора подводного с осьминогом женского рода. Мы потом понимаем, что это была осьминожка. Речь идет о человеке, который испытывает определенный средневозрастной кризис, и он начинает регулярно нырять на юге Африки. И там, в каком-то особом месте, где вода спокойнее, он видит осьминога. Он начинает регулярно нырять туда. Причем интересная деталь. Он говорит, что вода там холодная, и в холодной воде мозг ваш начинает работать немножко по-другому в холодной температуре. Приходит какое-то иное состояние сознания. Это очень интересно. И у него устанавливаются отношения. Она его помнит, она его узнает, она плывет к нему навстречу, она ласкает его. Совершенно невероятный какой-то, знаете, вот вы говорите эзотерическое, в самом прямом смысле эзотерическое переход. Мы привыкли, что мы любим котов, собак, у нас с ними отношения. Осьминог, что-то такое совсем далекое от нашего понимания. И вдруг отношения.
Вы меня, Андрей, убиваете, потому что как я теперь могу есть осьминога? Мы бы сидели в ресторане китайском с поэтом Алексеем Цветковым. Я заказал осьминога. Грех. Люблю. Более того, я даже знаю, как заказать осьминога на разных языках. Да. На греческом. Или, например, на черногорском языке осьминог будет хоботница. Представляете себе, как я много знаю ненужного. И вот мы сидим, и я заказываю эту самую хоботницу, а Цветков как на меня закричит, говорит, у него мозг в два раза больше тебя, не смей его есть. И после того, что вы рассказали, я теперь, пожалуй, откажусь от этого деликатеса.
Вы знаете, Саша, тут есть о чем подумать, потому что это действительно переход, у них отношения. Осьминог живет очень короткое время, это самка осьминога. Она переживает атаку акулы, там масса всего в фильме, помимо невероятной красоты этого места. И в конце она умирает, потому что она оплодотворена самцом-осьминогом, и она должна отдать свою жизнь для того, чтобы тысячи и тысячи этих маленьких осьминожек продолжали жизнь рода. Это очень печальный момент, потому что осьминог стал нашим персонажем. Рвет душу. Не только японская анимация.
Опять-таки Шекспир.
Абсолютно. Ну... осьминог.
Андрей, что вы предсказываете на будущий год? Что произойдет с кино в ближайшее время?
Предсказание – дело страшное. Вы меня опять затаскиваете в ловушку предсказать.
Каждый год я это делаю, мы уже привыкли.
Хорошо. У меня не предсказание, у меня мечта. У меня мечта, что вакцина оказывается работающим фактором, который изменит, я надеюсь, нашу жизнь в лучшую сторону. Мы надеемся, что кинотеатры будут полны, и я первым делом, как только это будет возможно, пойду в кино. Я очень хочу пойти в кино. Так же, как я хотел пойти впервые в музей, когда открылся музей Метрополитен в Нью-Йорке. Я абсолютно убежден, что следующий год будет очень кинематографически наполненным, поскольку пауза позволяет аккумулировать силы. Отложилось огромное количество новых картин, в том числе и блокбастеров, которые наполнят жизнь кинотеатров в будущем году, потому что это то, что называется по-английски make or break, потому что кинотеатры находятся на грани выживания, и новые картины, новые принципиальные блокбастеры должны вернуть новую кровь, новые деньги в этот бизнес, который находится почти близко к банкротству.
То есть вы не верите в смерть Голливуда?
Нет, я не верю в смерть Голливуда, причем, вы знаете, на наших глазах с вами уже неоднократно говорили о смерти кино по разным обстоятельствам. И от этого, и от того умирает кино. От этого ничего подобного не происходит. Конечно, Netflix, говоря о собирательном Netflix, приносит новую жизнь кинематографу, потому что теперь уже кинематограф не вернется в до-нетфликсовское время, не вернется, потому что возник механизм доставки кинематографа в ваш дом. На большой телевизионный экран, который совершенно несоизмерим с тем, что было 15-20 лет тому назад. И когда возникает новое средство доставки, возникает контент, возникает продукт, который вам необходимо довести этим таким образом. Поэтому сериалы и все связанное с стримом будет заполнять все больше и больше часть нашей жизни.
Подтверждая ваши слова, Андрей, одна из крупнейших студий Голливуда, Warner Brothers, на днях объявила, что в наступающем году все 17 премьер ее продукции, включая стоящие по 200 миллионов долларов блокбастеры, откроются сразу на стрим-сервисе HBO Max. Пока, как говорят руководители студии, никто не знает, станет ли эта практика обычной или ограничится экстраординарными обстоятельствами 2021 года. Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляды из Нью-Йорка» студии подкастов «Радио Свобода». Сегодня мы с режиссером Андреем Загданским обсуждали кино в эпоху карантина. Нас легко найти в эфире и на сайте «Свободы». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. До скорой встречи в эфире, друзья.